Вот, может быть, одной из ярких характеристик, которая действительно говорит о том, что происходит сейчас, по крайней мере, в цивилизованном мире, я говорю, европейском, американском, это, конечно, New Age, этот новый век, в который идет переоценка всех ценностей, в котором, в конечном счете, критерием истинной духовности становлюсь я сам и не кто-нибудь, в котором отвергаются все авторитеты как таковые. Их нет и не должно быть. Переосмысливается совершенно даже сам образ Иисуса Христа. Все переосмысливается, переоценивается, все, я бы сказал, перемалывается. Причем приобретает такие формы, что подчас думаешь, как можно до этого дойти? Как можно дойти? Нет никаких критериев. Никаких критериев. Критерии, в конце, то, что мне нравится, вот это и критерии. И все перемешивается. Вот, мне кажется, это самая основная характеристика нашей эпохи. И здесь поэтому можем ожидать чего угодно. А если это развитие в этом направлении приведет, конечно, просто к самоуничтожению человеческой личности, человека как такового. Недаром сейчас же на полном серьезе идет разговор и о киборгах, да, получеловек, полуробот. И в конечном счете вообще о замене человека роботами. Сейчас, как писал наш замечательный, я бы сказал, академик, это крупнейшая фигура, Никита Николаевич Моисеев, «Быть или не быть человечеству», он написал прям черным по белому, что мы породили монстра, научно-технический прогресс. Мы его рождали, он был нашим слугой. Теперь этот монстр уже явно все больше приобретает черты хозяина. И скоро совсем мы будем у него неизвестно кем. Потому что он будет обладать и самопроизводством полным, и способностями, превосходящими человеческие, конечно, в неизмеримо больше. Он все будет делать. Человек будет не нужен вообще. И скоро да здравствует Земля роботов, но не людей. Ну, так, по крайней мере, он так и называет это монстром. И поэтому делает вывод довольно серьезный. То есть не довольно, а он делает страшный. Что катастрофа, последняя катастрофа, как он говорит, при том развитии науки и техники, которая происходит сейчас, последняя катастрофа, он считает, может начаться совершенно неожиданно. Он это подчеркивает, совершенно неожиданно. При этом никаких способов остановить ее у человека не будет. И он атеист. Вы знаете, Моисеев, атеист, знаете, какой вывод делает? Человечеству нужны новые заповеди. Какие же, интересно, новые? Я думаю, что он был очень близок к христианству. Жалко, не удалось с ним, да, так встретиться, поговорить, познакомиться. Но он понимает, что при том состоянии, в котором сейчас мы находимся, действительно нас может ожидать только катастрофа. Ну, извините, что я так долго говорил. Я не ожидал, но все виноваты вы. Я не виноват. Признаюсь. Я вообще никогда не виноват не бываю. Вокруг меня всегда виновата он, особенно она, конечно, тут и говорить нечего. Они и прочие. Ну, хорошо, да. Ну, если, может быть, можем поговорить все вместе. Извините, да.
Да, коллеги, мы тогда переходим в фазу вопросов. Ну, почетче, поконкретней и без дискуссий. Да, пожалуйста. Представляйтесь только, пожалуйста.
Марк Андреевич, скажите, пожалуйста, в отношении
к чему?
Протестантской трудовой этики является это мифом, либо что-то даже реально есть. И, скажем так, в состоянии православия предложить мне конкурентную модель, что ли, назовем так, этому явлению,
в конце концов. Да, да, вы знаете, когда началась реформация в 16-м столетии, да, то католики, кстати, правоверные, они ахнули. Эти еретики, кальвинисты, посмотрите, как у них процветает вся деятельность. Они были потрясены. Что такое? А что произошло? А произошел переворот действительно сознания. Дело вот в чем. Что все-таки христианство всегда говорило о том, что все-таки есть небо, и что нужно что-то делать, нужно совершать какие-то подвиги, какой-то труд для того, чтобы, ну, чтобы достичь спасения. В реформации, произошло радикальное изменение этого положения. Лютер заявил: мы спасаемся верою, и все наши грехи, они закрываются от Бога праведностью Иисуса Христа. Мы все спасены верою, уже спасены верою. Так? Вы понимаете, это вообще поразительная вещь. Причем я вот не могу, чтобы не вылить своих эмоций. Сколько раз мы с ними встречались в разных странах, с разными лютеранами, Финляндии, Германии, да, кого там еще не помню, да. Так, мы все думали, как же это такое, что уже все спасены, что уверовали, что Иисус Христос пришел, да, совершил жертву, да, мы спасены. Мы святы. Не так давно в Америке был проведен опрос как раз о том, как все мыслят себя. 23 с чем-то процента прямо заявили себя святыми. Так вся суть в чем? Вот эта колоссальная энергия, которая, конечно, у человека должна быть направлена на то, чтобы действительно человек мог спастись, то есть достичь вечной жизни, эта вся энергия оказалась уже неиспользованной. И все, человек уже спасен. И все силы своей души он бросил теперь на благоустройство земной жизни. Вот, пожалуй, это ответ на данный вопрос. Вот так это произошло действительно.
Автор вопроса попробовал еще пройти подальше и спросить, а есть ли у нас какой-то ответ на эту мобилизацию земную в нашей культуре?
Нет, дело в том, что Россия же... Вы знаете, чем поражало долгое время России очень многие, что наши монастыри... Это были удивительные хозяйственники. Например, Соловецкий монастырь поражал тем, что он там выращивал даже такие, по-моему, овощи и фрукты, которые растут на юге даже. Как уж там они умудрялись, я уже ничего этого не помню, да, специально не занимался. Но действительно, это были такие удивительные общины, которые созидали просто, ну что называется, оазисы хозяйственные среди всего в нашем мире. Дело в том, что эта идея на самом деле, правильная только идея, не вот в том католическом духе, а католичество – это надо отдельный разговор просто вести, я вам скажу. Это религия, которая буквально извратила почти все христианские истины. Вот в чем беда. Поэтому неудивительно, что реформация случилась там, потому что люди уже не вынесли, буквально не вынесли. Лютер, вы знаете почему? В конце концов, прям прибил 96 тысяч на ворота храма. Шел монах, да, это суть, так, и припевал: как только монета зазвонит в моей кошельке, так тут же душа вашего родственника выпрыгнет из чистилища в рай. Плютер разозлился. Все, ну это было просто последнее, конечно, капли. Да, ну вот эта дикая идея чистилища и прочих всяких вещах, да. Так вот, оказывается, можно жить и заниматься и хозяйством, и очень эффективно заниматься, да, при православном, я бы сказал, христианстве. Речь идет только о чем? О чем? О том, что сказал хороший принцип, мы в Евангелии видим. Это надо делать. И того не забывать. Вся суть, вот оно и происходит в личности. В какой мере человек может это делать, не отдавая всей души на это. Не забывая о самом главном, о том, что ты смертен в конечном счете. И все, что ты делаешь, ты должен делать с учетом. Ты сейчас в гостинице находишься. И если все свои средства, которые есть, ты истратишь на то, чтобы оборудовать этот свой номер, привести, не зная, в какой изумительный порядок, а тебе потом говорят, ваше время истекло, просим удалиться. Как? А я все средства туда А вот так. Ваше время истекло. Золушку помню? Вот как. Так вот, и оказывается, это возможно. Возможно. Спасибо. Но это требует, конечно, от человека достаточно напряжения.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, что принесет миру встреча нашего патриарха с Папой Римским? Какое последствие для мира духовности, получения правительства, для политики, для экономики? Что-нибудь?
Юрий Васильевич, представитель русской аналитической школы, руководитель.
Какой?
Русская аналитическая школа.
Аналитическая школа. Угу. Ну, вы же знаете, какие там вопросы были затронуты. Исключительно социального, я бы сказал, гуманитарного порядка. Ни науки, ни техники, ни богословия, ни церковных догматов. Ничего там не было затронуто. Видимо, вся суть встречи состояла именно в факте встречи. И в надежде, что поскольку папа – это по общему, так сказать, не, так сказать, не афишируемому, но по общему мнению, папа римский – политик номер один. Это интересно очень. Вот. Его заявление всегда тут же моментально распространяется по всему миру. Это удивительно, но это факт. Когда он куда-то едет, с ним это сотни, я боюсь, если даже по тысяче корреспондентов и так далее. Политик номер один. Вот. И поэтому его вот это заявление, а особенно при такой уникальной встрече, которая произошла действительно впервые, взяв всю тысячелетнюю историю существования католицизма, да, оно может быть оказывать какое-то, может быть, психологическое, может быть, влияние. Но здесь можно думать по-разному. Кто-то считает, что окажет влияние. Другие говорят, и до этого он все уже говорил. Уже не раз. И патриарх говорил об этом не раз. Так что нового тут скептики скажут, ничего, вовсе и нет. Ну, скептики. А другие, напротив, говорят, нет, это все-таки имеет, может иметь большое значение. Но, видимо, здесь причина другого, наверное, порядка этой встречи, другого порядка. И точка.
Ну, для аналитиков этого достаточно, я надеюсь. Пожалуйста, Мирон, потом.
Да, у меня даже два вопроса. Один с продолжением той линии, которую начал. Вот западное секулярное общество с большой социологической научной базой нам пытается доказать, что работа Флориды последняя, в частности, что дальнейший технический прогресс без массового распространения гомосексуализма, в общем-то, неважно, кто не хочет быть. Есть проекты, противоположные в шиитском исламе. Да, собственно, это Иран с его четким сочетанием, с одной стороны, установки на технологический прогресс, с другой, очень жесткого религиозного шиитского сознания, управляющего этим процессом. Вот Есть ли какие-то теоретические, может быть, проработки православные, вот, христианские на тему возможности сочетания православия, вот, как модели государства, как модели системы технологического развития?
Обычно возвращаются только к тем моделям, которые имели место в истории уже. Каких-то новых моделей нет, и, как считать, даже трудно себе представить. Но модель это какая? Самая такая, ну, что ли, известная и рассматриваемая как чуть ли не идеальная модель, это модель, которая называется симфония. Симфония церкви и государства. Указывает при этом на Византию, где такая модель осуществлялась. Правда, скажу вам, что здесь это все не так просто, как это пишется. Потому что на самом деле, конечно, симфония, по крайней мере, в той идеальной форме, которую ее можно изобразить, в Византии едва ли существовала. Потому что там был цезаропапизм, как говорят. То есть подчинение все-таки церкви императору. Ведь все соборы собираются императорами. И более того, даже те императоры, которые были открытыми еретиками, открытыми, так никогда не были осуждены. Ни при жизни, ни по смерти. То есть здесь мы видим, что очень такое явное подчинение церкви как института, государству или императору. Но, знаете, я вам скажу так, что действительно Византия была державой православной, и там церковные все постановления рассматривались на уровне государственных законов. Поэтому, например, осуждение тех же несториан или монофизитов уже автоматически приводило к тому, что их или сажали в тюрьму или ссылали куда-то, или они вынуждены были бежать из государства. Даже так. Они, так сказать, оказывались людьми вне закона. Вот так. Поэтому там, видите, какая... Так вот, симфония. Вот это основная такая модель. Но, конечно, мечтают о какой модели? Не о той, которая фактически подчас не была симфонией, а о том, чтобы действительно... Церковь могла все-таки свободно существовать и действовать в государстве. Вот. Но сами понимаете, что это не так просто, если посмотреть на тенденции, которые имели место в Римской церкви. Там Римская церковь сразу попыталась иметь политическую власть. И она этого в истории добивалась довольно часто. Даже сейчас, видите, папа является главой государства Ватикан. Но можно иначе рассматривать, что церковь как институт должна быть вне, кажется, каких-то властных, я бы сказал, тенденций в обществе, что ее задача заключается только в воспитании человека. А этот человек, кем он будет, это уже дело вторичное. Министром, рабочим, инженером, ученым. Но он может быть членом церкви и, следовательно, представлять собою церковь. И вот в этом плане тогда отношения между церковью и государством приобретают другой характер. Еще раз говорю, когда как институт, если церковь начнет, так сказать, требовать каких-то определенных властных себе полномочий, тогда это уже приведет к конфликту. А если нас свою роль ограничит воспитанием человека, тогда это именно то, что, кажется, и соответствует природе церкви.
И спасибо. Вопрос к вашему тезису о том, что научно-технический прогресс пошел в сторону поиска тайн, а не изучения откровения. Но ведь некоторые школы философии и науки, в общем-то, так, во всяком случае, в российских и в европейских, так, основной тенденция рассматривать зарождение вот современного эксперимента как краеугольного камня современной науки, именно как что он зародился в монастырях позднего Средневековья Западной Европы, где-то при Фоме Аквинском, описан Фомой Аквинским, как способ именно изучения божественного откровения через изучение его основного продукта, то есть окружающего мира. Вот здесь нет противоречия?
Я думаю, что есть, и даже очень большое. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Суть религии заключается совсем не в том, чтобы знать, из каких кирпичиков, да, сложна наша Вселенная. Или сколько там Вселенная конечна или бесконечна. Это совсем не дело церкви. Конечно, какой-то верующий человек, ученый, он этим будет заниматься. Но это совсем не тематика и не проблема церкви. И если, тем не менее, церковь займется этими вещами, то она будет обязательно и непременно деградировать. И мы видим, что произошло с католической церковью. Она теперь вынуждена каяться в том, что применяла репрессии, ну, к тому же Галилею там, или Джордано Бруно и так далее. Потому что она взялась не за свое дело. Это называется, очень хорошее слово – омерщение. Церковь должна заниматься душой, а телом занимаются врачи.
Спасибо большое. Да, пожалуйста, представляйте тогда.
Григорий, да. Отвечаем на вопрос. Максим Сергеевич, Валерий Алексеевич привели в пример модели хозяйствования монастырь. Не кажется ли это странным, что, казалось бы, люди, которые по-глава должны соблюсти нестяжание безбрачия, представляют с вами богословом как основу, как некая там, правильная модель хозяйства. Мне кажется, здесь какой-то секулярный момент очень ясно возникает для любого искреннего человека. Это может быть очень заблуждение. Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы правы. Вполне согласен с вами. Вполне согласен. Если мы обратимся к истокам монашества, то, конечно, об этом там не могло быть даже и речи. Это совершенно верно. Но должен вам сказать, что где-то в конце 15 века и затем уже в 16 веке уже мы наблюдаем следующее. Может быть, кто занимался историей, может быть, помнит, есть эпизод о споре между собой и осифлян, и нестяжателей. И вот скажу вам так, например, на соборах 1503-1505 года уже вплотную встретились между собою, скажем так, лидеры этих направлений – Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. И если Нил Сорский говорил, монахи не должны иметь ничего драгоценного, никакого злата и серебра не должно быть в их храмах и монастырях. Все должно быть просто. Монахи должны зарабатывать хлеб своим собственным трудом и просить что-нибудь только в исключительном случае, когда уже погибают с голоду. На это Иосиф ему сказал, ты, Нил, говоришь ужасные вещи. Если так будут жить монахи, то кто же из бояр тогда пойдет в монахи? А если из бояр никто не пойдет, тогда епископы откуда же будут? А если епископа не будет, то и церкви не будет. Правда, логика замечательная? Да. Но дело вот какого рода только. Знаете что? Почему я привел все-таки этот пример? Что действительно иосифлянство победило, хотя это нестяжательство, то есть истинное монашество, оно хоть ручейком, но оставалось, и до сих пор эта идея существует, хотя уже ее трудно подчас найти в реальности. Так вот, поскольку иосифлянство по существу победило, то мы и видим, что из себя представляли монастыри. монастырей. Но надо что сказать? Оно же не просто совсем победило это и все, ничего подобного. И сам Иосиф Волоцкий, это был, знаете, каким строгим монахом. Так что там просто уже в монастырях этих, которые поражают действительно своим уровнем хозяйственного развития, мы просто видим этот эффект колоссальный. Но в то же время еще сохранялась и вот та идея истинного монашества. Вот так.
Спасибо.
Что, как?
Умная молитва.
А, что это такое?
Прокомментировать, да, чуть-чуть?
Что, да, да, да.
Что это такое, да?
Да?
Угу. Ну, если хотите, то пожалуйста. Да. Дело в том, мы привыкли слышать такие слова. Молитва, помолись, будем молиться. А что это такое? Оказывается, во-первых, как и, кстати, в очень во многих делах, кстати, и в бизнесе то же самое, есть как разные уровни, да еще какие, так и в молитве тоже есть такие же разные уровни, разные ступени. Так вот, самая первая начальная ступень, называют ее гласной или устной молитвой, когда человек просто произносит эти слова, и даже, может, подчас и вслух, там, это про себя, но просто произносит эти слова, конечно, с вниманием. Так? И вот оказывается, если человек постепенно будет с вниманием читать молитвы, а не бездушно и не бессмысленно, с вниманием, то постепенно эта такая молитва его, вот, обычная, я бы сказал, становится достоянием его ума. Он же может ее произносить без всяких, что называется, внешних слов. Ведь мы, когда читаем молитву, язык, посмотри, обратите внимание на свой язык, он там тоже говорит, хотя бы вслух и не произносил. Становится умом. Так же, как когда мы думаем. Мы же, когда думаем, языком не ворочаем. Так, так вот, точно так же и молитва может стать умной в уме. Но это требует, труда, постепенности и упражнений. Но, вот, но и эта молитва, если человек действительно будет продолжать все-таки в этом свой труд, то может произойти следующее. В какой-то момент происходит акт, который невозможно описать, можно назвать, но понять его, ну, невозможно, пока человек сам не пережил. Происходит соединение ума с сердцем. И молитва тогда начинает уже твориться не просто одной головой, а с полным участием сердца. Тогда эта молитва становится непрестанной, непрерывной. Если хотите, приведу вам пример. Пример очень интересный. Я был знаком довольно близко с игуменом Никоном Воробьевым. Может быть, вы слышали о нем. Но это был такой, так сказать, очень духовный человек. Однажды мы с ним мылись в бане и угорели. Уже хорошо, там вспомнили, пришли за нами. Я был молодой, я быстро, так сказать, очнулся. Так. А его вызвали скорую помощь, несут на носилках. И вдруг тут все, что называется, остолбенели. Он бессознательно, когда вдруг начал вслух говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И так далее. И постоянно. Это сотрудники скорой помощи были поражены. Но не только они, но и окружающие, потому что никто не знал, что у него есть. Да. Но то, что это просто обнаружилось, в этом нет никаких сомнений, судя по его жизни и, если хотите, по его письмам. Не знаю, кто из вас их когда читал или нет, но очень посоветую почитать, потому что в них можно увидеть всю суть православия или суть духовной жизни человека, христианской жизни. Вот так. Вот так. Это вот молитва уже умно-сердечная. Но есть и следующие ступени, о которых я говорить просто даже и не хочу. Нет смысла.
Да, пожалуйста, спасибо.
Я хотел вот узнать, есть сейчас много говорили тоже о противоречиях таких нравственных, внутренних, как морали к ближнему, и которые сталкиваются в какой-то неразрешимой проблеме к успеху самого дела, с работы и так далее, бизнеса. Вот. Ну, например, это хорошо выглядит, удивительно высказано, в фильме такой был «Успех», когда приезжает режиссер, ставит спектакль в провинцию. Вот. И ради успеха спектакля он исключает и одного актера, которого не выдерживает сердце, он умирает. Вот эта ситуация тоже может часто встречаться. Например, у руководителя, который вынужден избавиться от сотрудника, который честный, прекрасный, там, ну, в сущности, выгнать на улицу ради того, чтобы дело все-таки не было этого балласта и оно процветало. Хотя дело может быть совершенно полезным для общества и так далее. И вот это вот противоречивое, когда я должен наступить на горло собственной жалости или похоронить то, чем я занимаюсь. Как он так разрешит?
Очень просто. Нет ничего проще. Ваш вопрос настолько общий, что на него ответить нельзя. Каждый такой случай требует конкретного рассмотрения, какой это человек. Какие обстоятельства, в чем дело здесь? Это в такой общей форме невозможно ответить на такой вопрос. Вот в чем дело-то. Святые отцы одним из самых сильных тезисов своего учения высказали следующее: нет добродетели без рассуждения. Вот в чем дело. А рассуждение вот здесь уже зависит от духовного уровня каждого человека, и от умственного уровня, да, от многих факторов. А поэтому в такой общей форме совершенно невозможно. Вы знаете, вот то, что можно сделать с одним человеком, вот четко описанная ситуация, того нельзя сделать с другим человеком. Понимаете, какие вещи-то? Вот в чем дело. Поэтому нельзя, да, человек – это что вы? Помните Достоевского? Слишком широк, я бы его сузил. И каждый, помните, Смердяков, помните, что он сказал: а вы помните, в прошлый раз вы обедали, я веру-то и потерялся. Слушайте, вы слышите? Он веру потерял. Почему? Слышал, что Иван Карамазов, этот скептик, помните, он скептик, говорил как о религии, о Боге. И Смердяков, не Сердюков, не смешите, Смердяков, то есть, ну да, Смердяков, да, веру-то и потерял. Вы слышите, как разные люди, насколько, что вы. В такой форме невозможно, ваш вопрос неразрешим.
Вот. Могу ли я нарушить закон, например, чтобы помочь людям? Закон, например, такой. Ну, я знаю, вот, например, прочитал статью Батасонова, что налоги, которые я могу платить банкам, они помогают идут в Киев до капитализации, как он говорит, там еще что-то.
Куда идут?
До капитализации. То есть они, эти деньги, идут в Киев. То есть,
в Киев?
Есть, да, в Киев. Есть такая система, ну, это как схема. Есть такая система, при которой я могу платить налоги какие-то или деньги, которые на уничтожение меня же идут. Вот, или подобных мне, например. Вот. И я знаю, что есть государство, есть Родина. Я, допустим, знаю, что есть православная община, православное сердце. Я лучше понесу деньги как деточки туда, наверное. Потому что... Но здесь я нарушил закон.
Ой, ну вы тот же самый, подсказываете мне, говорите то же самое. Ну, слушайте, вот как я стану хорошим бизнесменом, то приходите ко мне на консультацию. Все, я вам все распишу по полочкам. Что сделать, когда, кому. Да, вот так. Да, это трудно же, да. Знаете, действительно.
Но мы благодарны, что вы держите напряжение так ответственно, да. Правда. Да, пожалуйста.
Это расширение вопроса, который, собственно, сказал коллега. А
доводилось сталкиваться, причем как в западной секулярной философии, так и опять же у мусульман, с тем тезисом, что институт светского государства – это структура языческая. И в пределе невозможна бесконфликтная ситуация монотеистической религии со светским государством. Решается ли это все-таки православие? То есть к современному светскому государству как православие относится?
Ну, почему невозможно бесконфликтно? Я никак не пойму, да. Почему же?
Я не готов воспроизвести детали этого обоснования.
Я еще раз говорю, все зависит от того, как...
И у мусульман, и в Европе.
Дело там, в мусульманских странах, как вы знаете, там же они полностью мусульманские страны. И там государство само все построено на началах Корана. Да, в общем, в основном, да. Но я говорю, что... Если задача церкви не решать никакие политические и прочие вопросы государственного значения. Церковь – это душа, государство – это тело. И тело должно заниматься проблемами государства, проблемами тела. Да. А церковь, если она хочет, чтобы и тело, кстати, было успешным, должно заниматься душой. Вот. И поэтому церковь должна воспитанием человека должна заниматься. А вот как воспитание? Вовсе не тем, что говорит благочестивые речи и сладкие речи. Совсем нет. А хотя бы говорить о том, что такую простую вещь говорить. Что такое грех? Грех – это та рана, которую ты, человек, сам себе и наносишь. А не то, что против Бога ты что-то сказал, и Он теперь тебе по макушке ударит. Сам себе ты рану наносишь. Потому что существуют законы человеческой природы, самой природы. И грех-то в том и состоит, что мы грехом мы делаем против природы. Делаем, когда прыгаем с пятого этажа, вместо того, чтобы идти по лестнице, пьем кислоту вместо воды, да, пьем водку, и потом цирроз печени получаем. Да. Вот что такое грех. Грех – это то, что против естества, против природы своей я делаю. Я делаю против своей природы. И больше ничего. Вот о чем бы, если бы мы говорили. Как это важно. А то грех, ну подумаешь, грех, а ничего, Бог простит. Ну хорошо, ну сломай себе руку и скажи, ну тебе простят, да, врач простит, ну хорошо. Тебе это нравится? Грех рано. Поэтому речь идет не о прощении, а об исцелении, оказывается, дело-то идет. А то так очень просто. Я покаюсь. Бумажку принесу, батюшки, на, почитай. Я пока схожу в какой-нибудь магазин. Да. Отчитаться о грехах.
Да.
Да рано это. Бегу быстрее к врачу, чтобы мне помогли. Вот какое дело-то. Я говорю, вот чем, по-моему, должна заниматься церковь. Объяснять вот такие простые вещи. Вот что. А не в том, что вот такие политические там какие-то лозунги и так далее делают. Западная церковь вся пошла по этому пути. Понимаете, вот какие? Вся пошла по этому пути. Вот этой политизации какой-то, обмерщенности. Да. Внимание к этим проблемам. Вы обратите внимание. Вот если, так сказать, пожелал бы кто из вас так вдруг посмотреть, какая тематика у церковных конференций. Вы почти не найдете там конференции под названием «Основные духовные проблемы современного человека», «Принципы духовной жизни человека». Да. Нет. Вы найдете экономику, найдете милосердие, найдете благотворительность, найдете миссионерство, да, это образование, воспитание, все кажется такие. Ведь духовный дух ведь творит себе форму. Это же основной самый закон. Недаром Христос, что в Евангелии сказал? Слушайте, потрясающую вещь сказал. Какую? А именно, вы, обращается Он, фарисеям, вот церковным к нам, людям. Вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного. И обратив его, делайте его в два раза худшим себя и сыном гиенны. Слышите, то есть пока я сам таков, кого я обратить могу сам по себе. Так вот, если церковь будет заниматься именно чем? Вот объяснением вопросов духовной жизни человека. Именно этим будет заниматься. И это будет проповедовать, а не заниматься вопросами политики, хозяйства, экономики и так далее, всяких этих вещей, то я думаю, что эта церковь совершенно спокойно может существовать в любом государстве. В любом государстве. А вот как только она начнет заниматься вещами теми, которые занимаются государством, тут сразу очень легко попасть в конфликтную атмосферу. Вот поэтому тут надо быть очень внимательным и осторожным.
Спасибо.
Да.
Да, пожалуйста, у вас был вопрос.
Пропал?
Есть комментарий там есть? Не, пока вопросы. Пока
нет. Есть вопросы.
Давайте.
Татьяна, хочу вас попросить расшифровать побольше, в чем был смысл первородного греха Адама и Евы, и какие основные там были нарушены законы?
Ну хорошо, так у нас сейчас 2 часа, так, до 6 часов можем.
Все, чайку подольем еще. Минут 15, нормально еще?
Да. Вся суть греха, я вам скажу, вот это искушение, описано как искушение, которое от змея. Ну подумайте, откуда змей там мог появиться? Ведь до этого уже духи пали. Архангел Михаил стал на страже. Так что, он просмотрел, как змей прополз в рай? Это вообще не порядок. Я говорю это в шутке. Суть-то дела. Это же все образ, это метафорическое раскрытие чрезвычайно важного события, которое произошло. Вы знаете, в древнем языке хозяин давал имена рабам, свои давал имена. Он давал направление всей деятельности. И вот здесь библейское сказание о том, что Адам дал имена всему живущему на земле, означает ничто иное, как указание на его полную власть над всем этим. Слышите? Полная власть. Так вот, а что такое полная власть? Вот дайте мне сейчас полную власть и взвоите. Возмнил, мысль пришла, мысль, искушение пришло, что я сам Бог, мне все покорено, все подчинено. Вот в чем состоял грех. Я Бог. Вспомните, что затем случилось-то. Адам спрятался. И опять-таки образ. Бог ищет, где же Адам? Ну, где же Господу Богу узнать, где Адам? Ну, правда? Звучит-то по-детски. На самом деле, да, вот оно, что произошло. Разрыв. Если я Бог, ты уже не Бог для меня. Вы будете как боги. Вот она какая мысль. Мысль явилась грехом. Что значит грехом опять-таки? То, чем человек разорвал свою связь с Богом. Хотите красивый пример приведу? Красное море. Какие рыбки всякие. Ой, ну кто был, знает такое, так? Водолаза туда спустили. Тут ему шланг такой-такой. Он наслаждается. Вдруг команда на борт. Не пойду. Как не пойдешь? Немедленно. Не пойду. Так мы тебя вытащим. Нет. Берет нож и шланг обрезает. А этот шланг-то, это был воздух ему, кислород. Его вытащили, беднягу, откачали все. Что ж наделал? А с ним произошли уже необратимые процессы. С этим бедным водолазом. Вот с нами и произошел этот процесс, когда мы разорвали эту связь, соединяющую нас с Богом. Доказательства этого, что они произошли. А вот всю историю мечтаем о счастье, о рае на земле, в результате все больше ада. Умные люди начали развивать науку и технику в одном только направлении – земля, и больше ничего нам не нужно. Весь смысл жизни в чем? В этом миге жизни. Это умно? Ой, как умно, правда. Дай мне сейчас, а завтра мне не важно. Говорят, умница же ты. Недаром один из наших святых написал так. Кого назову разумным? О, интересно. Кого назову разумным? И отвечает. Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Замечательно? Еще бы. Верно. А тот, кто не помнит, зачем мне сейчас, скажут, печка или газ, летом жарко, все, так зима же будет. Да что вы, посмотрите, жара какая, тепло. Говорит, с ума сошел. Вот стрекоза и муравей, крыловские. Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Вот так. Так вот в чем состоял грех.
Спасибо.
Я Бог. Я Бог, и мне никакого Бога не надо.
Это вторую часть вопроса про любовь.
Как? Скройте, пожалуйста. Что-что? Какую?
Про любовь.
А что про любовь вы хотите?
Истинный смысл этого слова.
Смысл этого слова? Ну, если взять на самом таком уровне, простом и доступном, то как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы поступаете с ними. Первый такой низкий уровень. Низшим уровнем любви является и справедливость. Это низший нравственный уровень. Справедливость. То есть поступая по отношению к другому человеку справедливо. Тут у меня нет никакого, может быть, чувства еще, ничего. Но все-таки я поступаю справедливо, это уже этим оказываю. Это уже первые элементики любви. К каждому относиться так, как я бы хотел, относились ко мне. Это только начало. Хотите конец?
Да.
Серьезно? Ну, скажу по знакомству.
Хорошо, коллеги, мы тогда, так как у нас формат был ограничен 14 часами, мы чуть с опозданием, но я хотел бы от лица присутствующих, Алексей Ильич, поблагодарить вас. Вот. Мне кажется, что та рамка, которую я позволил себе, не подготовившись с вами задать, вы ее очень удачно удержали. Все, что касается духовной природы человека и прогресса. И там, по пути нашего маршрута отвечали, по крайней мере, на те вызовы, которые мы здесь для себя получаем, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, прикоснулись еще и к знанию как таковому живому, за что вам низкий поклон, Бог. Спасибо большое. Вот. И мне показалось, что мы поработали с аудиторией, с вопросами, они были достаточно экспертными, глубинными, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Мы будем рады вас видеть еще к нам в гости. Спасибо, что вы открыли наш этот цикл. Спасибо нашим коллегам православному телеканалу, что вы организовали так все как-то тепло и душевно. Вот. И мы надеемся, что эту традицию мы не потеряем. И то, что мы начинаем ее с вас, для нас это очень ценно и важно.
Спасибо и вам тоже.
Спасибо.
Спасибо.